И сейчас мы приступаем к изучению недельного раздела Торы, который называется «Мишпатим». «Мишпатим», или как у нас переведено, «Вот законы», это будет начало у нас, 21 глава книга, «Шмот, исход», с 1 стиха. «И вот законы, которые ты объявишь им». И вот слово «законы» переведено как «Мишпатим». По-другому еще можно перевести «суды, которые объявишь им». Эти две недельные главы, глава «Мишпатим» и глава «Итро», они являются одними из самых центральных глав во всей Торе. Мы знаем, что предыдущая глава, в предыдущем недельном разделе, на прошлой неделе народ Израиля получал 10 речений, «Асерет Хадиброт», 10 основ нашей веры. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, почитай отца и мать, не прелюбодействуй, не убивай, не лжесвидетельствуй, почитай день субботний». Это все основы. И в нашей недельной главе у нас даются еще дополнительные заповеди, под которыми народ должен поставить свою духовную подпись, прослушав которые народ должен сказать: «Господь, мы согласны, Господь, под этими условиями мы подписываемся и мы заключаем с тобой завет, мы заключаем с тобой союз». И какие же заповеди есть в нашей недельной главе? В нашей недельной главе есть заповедь, во-первых, что нужно хорошо относиться к рабу. «Если купишь раба еврея». Законы по отношению к рабам. «Кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерти». «Кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать смерти». «Кто украдет человека, чтобы продать его, того должно предать смерти». Здесь написано, что делать, когда у нас кто-то ссорится и происходят какие-то убытки, как возмещать убытки. Здесь у нас описан закон: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб и руку за руку. Кто не понимает эти законы достаточно хорошо, приглашаем вас на разбор Торы, потому что там мы подробно можем вам все это объяснить. Здесь у нас дан закон что ворожей не оставлять в живых. «Всякий скотоложник да будет предан смерти». Здесь у нас написано: «Не внимай пустому слуху». Здесь у нас написано, что на три праздника в году народ Израиля должен приходить пред лицо Господа, чтобы поклониться Ему. Здесь у нас написано, что к пришельцу в народе нужно относиться с почтением. Очень много заповедей. И все заповеди, они направлены на то, чтобы урегулировать отношения между человеком по отношению к человеку. Иешуа всю категорию этих заповедей сказал несколькими словами: «Возлюби ближнего, как самого себя». И в 24 главе, в 7 стихе у нас написано: «И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Он взял книгу завета. Моше взял книгу завета. О какой книге здесь идет речь? Ведь Тора-то еще не была написана. Тору Моше закончит писать только лишь через 40 лет. Какую книгу завета взял Моше, под которой народ Израиля поставил духовную подпись и сказал: «Сделаем и будем послушны». О какой книге завета идет речь? Здесь идет речь о всего лишь нескольких главах с 18 главы по 24 главу книги «Шмот». Вот под этими главами, где даются 10 заповедей, 10 речений, и где даются основные заповеди человека по отношению к человеку, возлюби ближнего как самого себя, эти заповеди почитания и правильного отношения друг к другу, они являются основой завета. Вот с этими написанными словами, всего лишь две наших недельных главы, несколько глав в Библии, Моше поднимается на гору и спускается с горы, и вот под этими, прочитав эти слова, народ сказал: «Сделаем и будем послушны». То есть любовь к ближнему и любовь к Творцу, они являются основой завета. Иешуа Мессия так и сказал: «Возлюби ближнего, как возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, и другая подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя». И сегодня мы приступим, мы поговорим об одной очень интересной теме, о которой Иешуа постоянно говорил. В нашей недельной главе написано, в 24 главе, мы, наверное, прочитаем 24 главу с самого начала. «И Моисею сказал он, Господь сказал: „Взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиу, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь Господу издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним“. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос и сказал: „Все, что сказал Господь, сделаем. Все, что сказал Господь, сделаем“». Народ Израиля, после того, как ему были прочитаны законы, которые описаны в этой недельной главе и предыдущей недельной главе, народ Израиля сказал: «Мы все сделаем, без проблем, сделаем все». Но почему-то Моше этот ответ не показался достаточно цельным. Моше этого было недостаточно, и Господу это было недостаточно. Сделаем. Если мы прочитаем дальше, с 4 стиха: «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, подставил перед горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов, и мирную жертву Господу. Моисей взял половину крови, влил в чаши, другую половину окропил жертвенник, и взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: „Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Сделаем и будем послушны. Моше, после того, как они сказали Моше и Господу: «Без проблем, мы сделаем все, что ты нам сказал. Мы исполним все законы, которые ты сказал». Моисея и Господа этот ответ не устраивает. Моисей записывает все слова этого завета, выходит, открывает книгу закона, то, что он записал, и читает вслух всего народа. И только после прочтения, после того, как народ услышал, что написано в этой недельной главе, народ вдруг меняет свой ответ. Если раньше народ говорил «сделаем», то сейчас 7 стих: «И взяли книгу завета, и взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: „Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны“». И только после того, как они говорят «сделаем и будем послушны», Моше в 12 стихе поднимается на гору. Только после того, как народ сказал «сделаем и будем послушны». В чем разница? На первый взгляд абсолютно ни в чем. На иврите это выражение «сделаем и будем послушным» звучит так. «Насе венишма». Мы сделаем и мы услышим. Мы уразумеем и поймем. Слово «шма», когда мы молимся «шма Исраэль», это не просто «слушай Израиль». Это «услышь Израиль». Это активное действие глагола. Ты должен услышать Израиль. Должен услышать. Вот это слово «шма». И вот здесь они говорят: «Мы сделаем». И в одном из переводов написано: «Сделаем и уразумеем». Мы услышим и поймем. Сделаем и уразумеем. В чем разница? Некоторые вещи можно просто делать, но никогда в своей жизни не понимать, для чего эти вещи были предназначены. Особенно это относится к Торе, к изучению Торы, к заповедям, которые записаны в Торе. Иногда часто мы читаем какие-то заповеди, у нас есть 613 заповедей в Торе, и люди не понимают, о чем в них написано. Люди могут исполнять заповедь, но никогда в своей жизни не понять, какой духовный подконтекст, какую духовную сущность имеет та или иная заповедь. Евангелие от Луки, 10 глава, 25 стих. Разговор Иешуа и одного из фарисеев. «И вот один законник встал, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» и так далее. Как читаешь? Как ты читаешь? Закон можно читать по-разному. Каждый читает закон в результате своего понимания, пропускает слова закона через призму своего сознания, и в результате может получаться, что слова закона, они могут быть перевернуты. Перевернуты и поняты абсолютно неправильно. И народ Израиля, когда они говорят «Ве-ва-насе ве-нишма» – «сделаем и уразумеем». После того, как они сказали первый раз «сделаем», этого не было достаточно. Просто исполнение заповеди само по себе, оно пред Господом не ценно, оно не имеет цену. Допустим, мы сегодня будем говорить о некоторых заповедях. Допустим, во Второзаконии, в 22 главе, есть такие интересные заповеди. Мы сейчас к ним вернемся. «Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери вместе с детьми. Мать, отпусти детей, возьми себе, чтобы тебе было хорошо, чтобы продлились дни твои». Люди, которые не вникают, они скажут: «Фу, что там у евреев за заповеди такие? Яйца, гнезда, возлюби ближнего, как самого себя». 8 стих. «Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом свой, когда кто-нибудь упадет с себя». Заповедь о кровле. Тоже непонятно. «Не паши на вале и осле вместе». Тоже непонятно. «Не надевай одежды, сделанные из разных веществ, из шерсти и льна вместе». Тоже непонятно. «Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала своего». Тоже непонятно. Многие заповеди, которые описаны в Торе, если мы будем смотреть на них буквально, без понимания, то от исполнения этих заповедей нам не будет никакого толка. Мы должны видеть, какое духовное послание несет та или иная заповедь. Раби Шауль, он сказал к римлянам в 7 главе: «Ибо мы знаем, что закон духовен». Закон не физическая какая-то личность, а закон духовен. Каждая заповедь в законе, она несет в себе духовную сущность. И здесь, когда народ говорит: «Мы сделаем, вот ты сказал нам, и мы будем слепо все делать. Мы будем делать, неважно, понимаем мы или не понимаем мы, и мы будем все равно делать. Сказал, не бери яйца, не будем брать. Сказал, не паши, не будем пахать. Сказал, строй перила на крыше, будем строить. Все, что сказал, сделаем». И Господь говорит: «Но-но-но-но-но-но-но. Такой завет мне не нужен. Завет, в котором нету корня, в котором нету духовного корня, завет, в котором вы не понимаете, что вы вообще делаете, мне такой завет не нужен». И тогда Моше берет и читает книгу закона, и что-то в народе переворачивается, и народ говорит: «Сделаем и уразумеем». Оказывается, нужно сделать и понять, что ты делаешь. И обязательно понять. Если муж приносит букет своей жене, букет цветов своей жене, только потому, что ему сказали, ты должен принести букет своей жене. Он приносит букет своей жене, но он не понимает духовной сущности этого, у него нет никаких чувств, то принес он букет своей жене или не принес он букет своей жене, от этого ничего не меняется, правильно? Нужно понимать, видеть духовный корень всего того, что ты делаешь. Еще раз говорю, народ осознал это и говорит, мы сделаем и будем послушны. В другом переводе написано «и уразумеем, и поймем». Сейчас мы готовы делать все, что ты сказал, хоть даже мы и не понимаем, что мы делаем, но наша цель – сделать и понять. Не просто сделать, но сделать и понять. И во Второзаконии, когда Моше через 40 лет странствования в пустыне, когда народ, он больше преобразился в Бога, когда народ видел чудеса в пустыне, которые Господь показывал, и само присутствие Господа было с ним, народ стал более духовным. И Моше в книге Второзакония это же самое место описывает уже по-другому. Народ говорит, ты пересказывай нам все, что будем говорить тебе, это Второзаконие, 5 глава, там с 22 по 27 стих. «Ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять». Места слов поменены. Если раньше они говорили, мы будем исполнять и слушать, то сейчас, через 40 лет, народ говорит, мы будем слушать и исполнять. Наивысшая точка – исполнение заповедей считается, когда ты слушаешь, когда ты разумеешь и исполняешь. Не тогда, когда ты просто исполняешь. Уже хорошо, когда ты исполняешь и готов слушать и учиться, и понимать, к чему исполнять ту или иную заповедь. Но за лучшее, как говорят на Украине, да, это разуметь и исполнять. Понимать, что ты делаешь, и исполнять. И это то, к чему призывает нас Священное Писание. Если мы под словами, под заветом всемогущего Господа, под жертвой Иешуа Мессии, под словами Нового Завета, под предложением Нового Завета, мы говорим, а, Господь, мы сделаем. Ты сказал, нужно прийти покаяться. Придем, покаемся, все, без проблем. Как иногда бывает, знаете, на покаяние приходишь, знаешь молитву покаяния, нет, тогда повторяй за мной. Окей, буду повторять. Повторил, все, сделал, сделал. Для чего сделал, почему сделал, что тебя подтолкнуло, непонятно. Господь такого завета не хочет. Господь на начальном уровне требует «Ваасе венишма» – «сделай и уразумей». Но совершенный уровень считается – уразумей и сделай. И сегодня мы с вами поговорим о некоторых местах, о некоторых заповедях, которые нужно именно уразуметь и сделать, или сделать и уразуметь. Об этом мы будем разбираться. Вот смотрите, например, с Нового Завета пример. Иоанна 13 глава с 1 стиха. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их, и во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался, потом влил воду в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иешуа сказал ему в ответ, «Я сделаю, что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». То есть Иешуа здесь ему говорит, «Наасе венишма». То, что я делаю, ты сейчас не понимаешь. Ты прими сейчас то, что я тебе делаю, а поймешь потом. И потом Петр, он все понял. О чем говорит нам это место? Если мы никогда в своей жизни не изучали Священное Писание, не изучали Тору, то нам покажется, что это просто акт милосердия и акт любви Иисуса Христа по отношению к Его ученику Петру и по отношению к Его ученикам. На самом деле здесь описывается закон, который записан в Торе. Закон омовения жертвы перед жертвоприношением. Закон посвящения. Когда в храме приносили жертву, то прежде чем ее принести в дар Господу, то этой жертве священник обязан был помыть обязательно ноги. То есть Иешуа, что он сделал? Петр этого не понял. Но Иешуа это знал. И Иешуа перед своей смертью, являясь первосвященником нашей веры и являясь единственным священником в небесном храме, который со своей кровью туда вошел, он посвящает своих самых близких учеников в жертву Господу. Он посвящает их на служение, чтобы они полностью и всецело были отданы на служение. Вот это называется «се венишма». Сначала нужно сделать, а потом уразуметь. То есть нужно здесь понять правильно, что некоторые скажут, а вот я не понимаю, и я не буду этого делать. Да? Например, ребенок приходит со школы с плохими оценками, заходит домой, мама начинает его ругать за плохие оценки, ребенок начинает с мамой огрызаться. Он на сегодняшний момент он не понимает, что мама на самом деле она права, что нужно, оказывается, учиться, а не играть в PlayStation. И ребенок думает, что он сегодня прав, и он начинает с мамой огрызаться. И из-за своего огрызания жизнь ребенка, она что делает? Сокращается. У нас есть заповедь, чтобы продлились почитай отца и мать, чтобы продлились дни жизни в той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. То есть что здесь ребенок делает? Он не исполняет заповедь. Теперь другой вариант. Когда ребенок исполняет заповедь, ребенок приходит домой, плохие оценки, мама начинает его ругать. Но он знает заповедь, почитай отца и мать твою. Он еще не понимает, как она работает, он еще не знает, что такое дни жизни, которые продлятся тебе на земле. Он всего прожил 10 лет. Но он понимает, что эту заповедь нарушать нельзя. И Маасе, делая, исполняя эту заповедь, через много лет он поймет, что это за заповедь. Но лучше всего, когда ребенок приходит домой, и он уже понимает, что это за заповедь, какие могут быть последствия. Когда мама начинает его ругать, то ребенок, что он делает? Он начинает у мамы просить прощения, говорит, мама, я исправлюсь. Здесь ребенок переходит на следующий уровень заповеди, почтение, и за это он получает благословение. В нашей недельной главе написано, «Три раза в году празднуй мне». Здесь описываются три праздника. Начинается с 15 стиха. «Наблюдай праздника пресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в онном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лицом мое с пустыми руками». «Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицом владыки Господа. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Начатками плодов земли твоей, начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего». Здесь у нас описываются три праздника Господа. Песах, Шавуот и Суккот. Песах, Шавуот и Суккот. Все три праздника народ должен был исполнять. И я уверен, что ни один человек из еврейского народа абсолютно не понимал, почему он должен исполнять эти праздники. Абсолютно не понимал. Потому что они не знали, какая духовная сущность скрыта за этими праздниками. Господь сказал, В Песах делай то-то, то-то, то-то. Окей, мы сделаем. Господь сказал в Шавуот, Шавуот это Пятидесятница. В Пятидесятницу делай то-то, то-то и то-то. Народ делает, не понимая, почему. Потому что они еще не уразумели, стараясь понять, но не понимая. В Суккот Господь сказал, делай то-то, то-то, то-то. Многие не понимают, почему, но продолжают делать. Сегодня, когда прошло время, когда прошли тысячи лет, и мы, смотря назад, мы можем увидеть и понять, почему Господь повелел исполнять эти заповеди. Заповедь Песах, кровь Агнца на косяках дверей, только она может сделать так, чтобы первенцы не умерли и вышли из Египта. Только через кровь Агнца можно получить свободу. Народ исполнял это тысячелетиями. Исполнял. Но 2000 лет назад народ внезапно понял, что это за заповедь. И в Новом Завете написано, что Пасха наша – Христос. Оказывается, заповедь о Пасхе, о крови, об Агне, об Агнце, об косяках, о горьких травах, что нужно сидеть ночью. Это все было прообраз о Иешуа Мессии, духовный прообраз нашего спасения. И тогда люди, они не понимали, но они делали. И сегодня, когда прошло много времени, люди начинают понимать эту заповедь. И сегодня, когда мы делаем Песах, то мы вспоминаем уже о жертве настоящего Агнца. И мы вспоминаем уже о выходе из настоящего Египта, из духовного рабства. Заповедь Шавуот, Пятидесятница. Нужно отчитать ровно 50 дней, Господь сказал. И через 50 дней делать определенные действия. Народ не понимает, но народ делает. Через 50 дней Господь заключает завет, о котором мы сейчас читаем, у горы Синай. И еще через больше чем 1000 лет заключается новый завет в храме в день Пятидесятницы. Заключение нового завета. Народ, с кем они заключали новый завет? На кого сошли огненные языки? Там были евреи со всех концов земли, с Египта, Месопотамией, Каппадокией, Памфилией и так далее. Потому что это были те евреи, которые делали, но еще не понимали, что они делают. Они приходили и делали. И из-за того, что они приходили и делали, они поняли духовный смысл. Дух Святой на них сошел. И они уразумели. Заповедь Суккот. Праздник Суккот, самый последний седьмой праздник, он олицетворяет собой седьмое тысячелетие. Этот праздник еще не исполнился, но мы, обращаясь к новозаветным писаниям, обращаясь к пояснениям и толкованиям наших учителей, мы можем понять, что здесь заповедь идет о будущем мире, когда сам Господь будет пребывать вместе с нами, будем находиться вместе. И тогда мы только будем вспоминать о исходе из Египта. Это духовная сущность. В каждой заповеди, насколько бы эта заповедь ни была нам непонятна, есть духовная сущность. И поэтому, когда я слышу, что люди говорят, вот я не понимаю, почему вот у нас все так просто. Возлюби ближнего своего, возлюби Господа Бога. А вот у евреев чуть сложнее. Ну, 613 заповедей. Ну, что это за издевательства такие? Ну, одели себе ярмо, которое нести сами не могут, и на других одевают. Но давайте посмотрим, действительно ли это так. Однажды здесь в общине я разговаривал с одним человеком, который давно верующий, и он говорит, ну, все понимаю. Ну, все понимаю, но много меня устраивает, но не надевая одежды, сделанных из разных веществ, из шерсти и льна вместе, ну, вот я не понимаю эту заповедь. Вот это вот уже лишнее. Но здесь духовного ничего нету. Это у нас Второзаконие 22.11. Не надевай одежды, сделанные из разных веществ, из шерсти и льна вместе. Где мы можем найти здесь духовный смысл? На первый взгляд нам абсолютно не видно. Но давайте вспомним, кому дана эта заповедь. Эта заповедь дана тому народу, который только что вышел из египетского рабства. В Египте все египтяне ходили в льняной одежде. На них была одежда из льна. И чем богаче был статус египтянина, тем этот лен был более тонким. И царицы египетские, фараоны, они ходили в прозрачном льне. То есть этот лен, он полностью просвечивался. Если смотрите фильмы, мультфильмы, то вы увидите, как, что одежда всегда у египтян она просвечивается. Это льняная одежда. А кто ходит в шерстяной одежде? Когда Яков входит со своей семьей в Египет, то он говорит: «Пастухи мы пастухи». Народ Израиля ходит в шерстяной одежде. Дом Израиля ходит в шерстяной одежде. И вот здесь тот народ, который называется семьей Иакова, Израиль, он выходит с того места, где все ходят в льняной одежде, где все живут по традициям Египта. И Господь говорит: ни в коем случае нельзя путать те обычаи той страны, с которых вы вышли, те законы египетские, по которым живут нечестивцы, с теми законами, которые вы получили в своем доме, в доме Израиля, в доме Иакова, в своем народе. Ни в коем случае нельзя путать законы поклонения египетским идолам и законы поклонения всемогущему Богу. Здесь духовный подконтекст. Помните, что у нас будут белые одежды? Так вот Господь говорит: одежды из льна, одежды из примесей египетского служения и примесей египетской культуры ни в коем случае нельзя носить. И даже не то, что полностью носить, а даже смешивать нельзя. Ваша жизнь, ваши обычаи, ваше служение, оно должно быть pure clear, как американцы говорят, абсолютно чистое, от всякого идолопоклонства. Это заповедь, не надевая одежды, сделанных из разных веществ, из шерсти и льна вместе. 10 стих. «Не паши на вале и осле вместе». Ну что такое? Ну что за издевательство? Ну что я вот начну пахать на вале и осле вместе, сразу в ад попаду, да? Ну вот евреи издеваются. На самом деле, не паши на вале и осле вместе. Что значит эта заповедь, когда мы поймем ее духовный подконтекст? Мы знаем, что вол у нас в 6 раз больше, чем осел. Если мы поставим вала и осла в одну упряжку, то, во-первых, ослик он вот так будет висеть, даже не будет ногами касаться земли. И вол, который намного сильнее, чем он, будет тащить этого бедного осла за собой. И бедный осел через 2 раза вол туда-сюда по полю сходит, и ослик откинет копыта. Умрет. А по чьей вине этот ослик умрет? По вине хозяина. Потому что хозяин без любви, без милосердия и без понимания делает вещи. Господь учит через эту заповедь, во-первых, относиться милосердно даже к ослу. Даже к ослу нужно относиться милосердно. И тем более, если мы посмотрим на эту заповедь и переведем ее на людей. Когда есть разные группы людей, есть люди сильные, есть люди сильно слабенькие. И если в одну команду поставить сильно сильного и сильно слабого, то обычно слабый человек в этой команде, он погибнет, он будет затоптан просто-напросто. Поэтому, когда служителя, пастыря ставят кого-то в служение, они подбирают правильную команду. Нужно уметь подбирать правильную команду. Это духовный подконтекст этой заповеди. 8 стих. «Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него». О чем эта заповедь? Когда евреи строили дома, то крыши их домов они были плоские. И на втором этаже они делали верандочки. И чтобы люди не падали с крыши дома, Господь повелел, вы должны поставить перила, чтобы нечаянно человек никакой не упал. Потому что если этот человек упадет из-за твоей лени, потому что тебе было лень встать в 6 часов утра и сделать перила, из-за тебя человек умрет, кровь будет на твоей голове. Но мы можем сказать, что эту заповедь уж точно нам здесь в Америке исполнять сегодня не нужно, потому что у нас сегодня нету веранд на крыш домов, и у нас крыши вот такие, никто у нас чай там не пьет, да? Но заповедь здесь говорит о другом. Заповедь говорит о том, что ты в своей жизни и на своей прапорте, и всего, что ты касаешься, и все, что ты делаешь, ты должен сделать это так, чтобы ни в коем случае ни один человек не погиб. Если ты поливаешь свой фронт-ярд перед домом, моешь машину, а потом ты берешь и шланг оставляешь на улице, и ночью идет какая-нибудь бабушка, прогуливается со своей маленькой собачкой или двумя, она, не видя, из-за того, что у нее плохое зрение, спотыкается, падает, ломает себе ногу. Кто ответственный за это? Хозяин. Даже по американским законам ответственный хозяин этой прапорти. Почему? Потому что хозяин прапорти отнесся небрежно. Если человек работает в автомастерской и делает машину, и ему было лень закрутить две лишние гайки на колесе, и когда вся семья ехала, и колесо оторвалось, перевернулось, и люди погибли, кто будет ответственный? На чьей голове будет кровь? На в том человеке, который ремонтировал эту машину. Если пилот, который летит в самолете, и у которого сидят 300 пассажиров, он решил выпить сегодня чуть-чуть больше, чем вчера, и совершает ошибку, кровь на чью голову возлагается? На пилота. Если врач халатно относится к своей работе, кровь возлагается на голову врача. Написано, что закон духовен и закон вечен. Все слова закона, которые есть, мы можем употреблять каждый сегодня в наше время. Но чтобы употреблять закон, мы должны делать и разуметь. И лучше, когда мы разумеем и делаем. Пятый стих. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие». Что это за заповедь? Очень часто эту заповедь можно услышать, что здесь говорится просто, что мужчина не должен ходить в женской одежде. Да? Женщина в мужской одежде. Именно поэтому в некоторых течениях все ходят женщины только в юбках. Иногда эта заповедь трактуется так, что женщина, которая она одевается в мужскую одежду, значит, у нее может быть что-то непонятно с ее сексуальной ориентацией. И то же самое с мужчиной. Да? То есть эта заповедь может нам сказать, что нельзя менять свой пол. Можно так сказать. Но даже это не совсем правильное толкование. В оригинале будет написано так: «Да не будет мужского предмета одежды на женщине». Мужского предмета одежды на женщине. Что это за мужские предметы одежды на женщине? Оружие носят только мужчины. Молоток, например, мужское. Мужской предмет одежды. Сумка с гвоздями – мужской предмет одежды. «Да не будет мужского предмета одежды на женщине». О чем заповедь это говорит? Что если женщина надевает мужской предмет одежды на себя, если женщина берет меч, чтобы защитить своих детей, значит, в этой семье муж ведет себя как женщина. Если женщина берет молоток, чтобы забить гвоздь, значит, в этой семье мужа нету. Значит, муж себе не делает то, что он должен выполнять. И в конечном итоге, сегодня, посмотрев на современное американское общество, мы можем увидеть, что женщины делают мужскую работу. У нас есть женщины-полицейские, женщины-космонавты, у нас есть женщины, которые чистят канализацию, у нас есть женщины, и есть мужья. которым осталось только грудь отрастить и воспитывать детей дома, и тогда они будут абсолютно незаменимы. Вот о чем говорит эта заповедь. То есть нужно всегда исполнять Божью заповедь, и только потом мы можем понять. Из-за неисполнения этой заповеди сегодня в Америке у нас идет кавардак. Вверх ногами все. Женщины работают, мужья сидят дома, и женщины говорят, где сегодня найти настоящего мужчину? Настоящего мужчину нужно искать там, где ты одела молоток на свой пояс. Именно там его нужно искать, 200 лет назад. Чтобы исправить эту ситуацию, женщина должна быть женщиной, а мужчина должен быть мужчиной. Правильно? Иешуа в Евангелии от Матфея, 23 глава, с 13 по 28 стих, он очень сильно критикует фарисеев. Очень сильно критикует. Я даже не знаю, зачитать вам все или не зачитать, но он говорит, горе вам, фарисеи, лицемеры, и можете прочитать дома, 23 главу. И он говорит, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса, тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру, сие надлежало делать, и того не оставлять. Здесь Иешуа очень много им говорит, я не буду вам читать. Но смысл всего того, что говорит Иешуа, он говорит, вы внешнее все исполняете. Вы все исполняете, вы все сделали. Нету того, чего бы не сделали. Вы даже укропчик собираете. Сколько человеку нужно укропа в жизни? Сколько вы сотен килограммов укропа съели? Одной баночки укропа на 5 лет хватает. А вот они даже с укропа, самого маленького, они выделяли, отсчитывали, выделяли десятину. Они с наистрожайшим образом хранили Божий завет, наистрожайшим образом выполняли, но только выполняли. И, к сожалению, в то время, когда Иешуа пришел в Эрец Исраиль, народ только выполнял, и он не пытался осознать и тем более исполнить духовный подконтекст. Иешуа говорит, вы оставили важнейшее в закону суд, милость и веру. Любая заповедь подталкивает нас, чтобы мы правильно могли рассудить, справедливо судили, чтобы мы были милостивы. Не паши на осле и вали вместе, да, например. Иешуа говорит, должно делать и то, и того не оставлять. То есть нужно и исполнять закон, но ни в коем случае не забывать суд, милость и веру. Потому что это главное в законе. Потому что все эти видимые действия, которые мы делаем сегодня здесь, прославляя Господа, служа Господу, это все несет под собой духовный подконтекст. Абсолютно все. Любая заповедь, любой праздник Господень, любая из 613 заповедей, мы должны искать духовный подконтекст. Если мы исполняем, если мы ставим вазочку только потому, что сказали вазочку здесь поставим, и никогда не зададим себе вопрос, почему вазочка должна стоять именно здесь, тщетна наша вера и тщетно наше исполнение заповедей. В третьей книге царств у нас записана очень всем известная история. Третья книга царств, третья глава. Здесь рассказывается про молодого паренька, которого зовут Шломо, царь Соломон. В 13-летнем возрасте этот парень, будучи уже отцом, стал царем самой великой страны того времени. Страны Израиля в самом рассвете, когда страна Израиля была. И вот здесь с 4 стиха мы можем прочитать. Третья книга царств, 3 глава с 4 стиха. «И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, проси, что тебе дать. И сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость». «За то, что он ходил пред тобою в истине, правде и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил эту сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это есть и ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. Раб твой среди народа твоего, которого избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этим народом многочисленным твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого, и сказал Бог: за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему, я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобного тебе». Всем нам известна история. И все мы думаем, что Соломон просил мудрости. Что Соломон просил мудрости. Но внимательный человек, который внимательно читает, он прочитает в 11 стихе. «Не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума». Господь говорит, что разума, оказывается, Соломон просил. И все мы думаем, что Соломон просил мудрости. Как так? А в оригинале, потому что не так написано. Написано: Соломон попросил лев шомеа себе. Лев шомеа – это сердце слышащее, сердце разумеющее. Соломон не просил себе мудрости. Соломон говорит: дай мне, единственное, Господь, что я прошу, дай мне сердце слышащее и разумеющее. Разумеющее что? Божьи заповеди. Соломон, помните, с чего мы начали? Сделаем и уразумеем. Се вени шма. Шма – слово «слышать». И это же самое слово здесь стоит. Дай мне сердце слышащее. Лев шомея. Сердце, которое слышит и разумеет, слышит твой голос и понимает, о чем ты говоришь, Господь. Единственное, чего я прошу, это этого. И за то, что он это попросил, Господь ему дал и мудрость, и знание, и все остальное. Самое главное, что нам в жизни нужно, это иметь лев шомея, сердце, которое слышит Господа, которое хочет уразуметь Господа. Это не просто тупо и слепо исполнять заповеди, тупо и слепо приходить на служение, понимаете? Не понимая, зачем молиться с утра «Шма Исраэль» и читать молитву «Отче наш», это не работает. Нужно сердце слышащее, нужно сделать и постараться уразуметь. А после того, как уразумеешь, уразумея делать. Это то, к чему учит нас Священное Писание, Божье Слово. И только в этом случае, когда мы делаем и стараемся разуметь, Господь с этим соглашается. Иначе это не работает. Но чтобы привести пример неправильного понимания, расскажу вам одну историю. Я вчера с семьей прочитал. Мне понравилось. В одном из маленьких городков случилась большая трагедия. Католический священник, он настолько не любил еврейскую общину, что пришел к королю и говорит: так, король, ну, давай сделаем вот такое. Я говорил тебе, что евреи вообще несообразительный народ, и они недостойны, чтобы жить в твоем городе, такого мудрого царя. Давай мы сделаем так, давай мы сделаем маленький компетишн, маленькое соревнование. Встану я, и ты позови самого мудрого из евреев, и посмотрим, насколько они мудры. Я ему буду показывать знаки руками, буду разговаривать с ними руками, и проверим, поймет ли он мои знаки и сможет ли он разговаривать со мной. Ну, естественно, вся община, откуда знаешь, что он там за знаки показывать будет? Вся община в траур, собираются уже, не знают, о чем думать. молитва, посты. И тут в общину приезжает еврейчик один. С другого города овощи, фрукты приезжает им продавать в воскресенье. Приехал, смотрит, улицы пустые, все окна закрыты. Поставил тележку, идет, не поймет, в чем дело. Дошел до главной синагоги, смотрит, синагога забитая. Толпы людей стоят, слезы текут. Что такое, что случилось? Да так и так вот с нами король хочет, чтобы мы там жестами пообщались. Не знаем, что они там задумали, очень опасно, выгонят с города. Да не переживайте, говорит. Идет, подъезжает к царскому дворцу, к царским воротам, тук-тук-тук, стражники выходят. Он говорит, я тот человек, который буду разговаривать со священником. Они говорят, так ты же вообще, посмотри на себя, ты же оборванец, у тебя даже обуви нету. Ну, доложили царю. Царь подумал, ну, наверное, раз еврейская община выбрала, наверное, действительно самый мудрый человек и, наверное, прикидывается таким бедняком и безалаберным, одеть его, постричь, помыть и ко мне. Одели, помыли, постригли, приводят к царю. Там уже все, зал самый главный, все собрались в этом зале. И стоит этот католический священник возле царя. Ну, царь говорит, ну, начинайте общение. Католический священник берет, поднимает два пальца. А еврей берет и один палец поднимает. Католический священник смотрит на него. Не поймет, что такое. Король зовет, ну-ка сиди сюда. Ну скажи, что, о чем вы говорите? Ну как о чем, говорит. Я ему поднял два пальца, говорю, что нужно молиться Богу и Деве Марии. А он мне поднял один палец, говорит, что Господь един, только ему будем молиться. Король, вау. Тогда, говорит, ладно, продолжайте, продолжайте разговаривать. Выходит католический священник и берет так, показывает ему. А еврей поднимает руку и кулак ему показывает. И тогда священник так, еще больше удивился. Король зовет, ну давай, давай, переводи быстрее. Ну, что, говорит, я ему показал, что Господь вас рассеял вот так вот по всей земле. А он мне говорит, как рассеял, так и соберет. Ну, говорит, ладно, продолжайте дальше. Продолжайте дальше. Тогда берет католический священник бутылку с вином, с красным, и вот так болтыхает, показывает. А еврей достает из кармана кусочек белого сыра и показывает. И тут католический священник вообще... просто в осадок упал, сел такой, глаза выпучил. Король, давай, 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 быстро-быстро переводи. Ну, говорит, я ему показываю, говорю, вот смотри, ваши грехи, как это вино красное. Вы, говорит, пророков распинали в храме, всех верующих убивали. Ну, а что он тебе ответил? Он, говорит, достал кусок сыра белого и говорит, если ваши грехи будут красные, как пурпур, убелю, как морскую волну. Король говорит, да, вот это, говорит, действительно умные евреи. Таких евреев мы еще не были. Оставляем их, говорит. Праздник идет, евреи веселятся, радуются. Этого еврея села быстренько в синагогу, Бога прославляют. Ну, подходит главный раввин. Ну, говорит, ты нам хоть расскажи, о чем был разговор, говорит, что случилось. Ну, как, говорит, что случилось? Он говорит, пришел я туда, священник поднимает два пальца, говорит, сейчас я тебя двумя пальцами моргало выколю. А, говорит, ну, я одним тебе выколю, говорит. Тот говорит, будешь со мной так разговаривать? Я тебе, говорит, как шмякну, только попробуй. Ну, говорит, тут он пошел на мировую, достал бутылку с вином, говорит, ладно, мир. Но я говорю, мир так мир, у меня и закуска есть. Вот такая вот история. На одни и те же вещи можно абсолютно по-разному смотреть. Если такие ситуации курьезные бывают в жизни, то они бывают и в наших жизнях. Когда мы смотрим в Писание, видим какую-то определенную вещь, но абсолютно не понимаем, о чем эта вещь говорит. Поэтому каждому из вас желаю, чтобы у вас было лев шомея, сердце, которая слышит Господа и пытается уразуметь, что Господь нам написал. Давайте мы встанем и помолимся. Всемогущий Творец, Создатель неба и земли, Ты оставил нам свой мудрый закон, духовный закон, вечный закон. Йешуа Мессия сказал, ни одна йота из закона не пройдет, пока существует небо и земля. И сегодня мы, Твои дети, Твои рабы, мы нуждаемся в понимании этого закона и просим Тебя, дай нам лев Шамея, сердце, слышащее и разумеющее, чтобы мы были мудрыми, чтобы мы видели те чудеса и те духовные свойства Твоего закона, и чтобы мы могли разуметь, для чего мы должны это исполнять. Благослови каждого из нас в изучении Твоего закона и в исполнении Твоего закона. Будь прославлен и превознесен наш любящий Отец. Аминь.
Из праха поднял, свет твой ночи воссиял, ведь нет других Бог, кто как ты. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе, наш Бог, наш Бог. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе, наш Бог, наш Бог. Воссиял, ведь нет других Бог, кто как ты. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе, наш Бог, наш Бог. Бог
Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God is leader, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, наш Бог великий,
наш Бог великий, Он всемогущий, Он ты превыше всего. Наш Бог целитель, все его силы, наш Бог, наш Бог, наш Бог великий, наш Бог великий, Он всемогущий, Он не выше всего, что выше. Наш Бог целитель, все его силы, наш Бог, наш Бог.
Аллилуйя! Давайте воздадим Господу славу. Спасибо за нашу замечательную группу прославления. Совершим молитву благословения. Возьмитесь, пожалуйста, за руки. Когда будете молиться, смотрите друг на друга, благословляйте друг друга.
Adonai Veishmarecha Yair dana pena velecha Vichunecha Esa
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шалом. Аминь. Слава Господу. Баруха та Адонай Элохейну мелех ха-олам, амоци лехем мин гаарец. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, вырастивший хлеб из земли и даровавший нам хлеб жизни, шедший с небес, принесший жизнь нам и всему миру. Его имя Иешуа. Слава Богу!